Александр Ханжонков родился в 1877 году в семье вышедшего в отставку казачьего офицера. Но прославило Александра не обычное для его семьи воинское ремесло, а совершенно иная область деятельности. И если кто-нибудь рассказал бы Алексею Петровичу и Параскеве Сергеевне, что их сын станет великим кинематографистом, они вообще вряд ли поняли бы, что имеется в виду. До появления кинематографа надо было прожить еще пару десятилетий. Александр появился на свет в деревне Ханжонковка, это нынешняя Нижняя Крынка, поселок в десятке километров восточнее Макеевки. Отец был человеком небогатым, но дворянином и казачьим офицером, мать – офицерская дочь. Поэтому судьба младшего Ханжонкова, казалось, была предопределена. Он закончил казачье юнкерское училище в Новочеркасске, начал службу под Харунжем. 7 лет провел в боях и походах, участвовал в русско-японской войне. Однако службу вскоре решил оставить. В 1905 году произошло событие, перевернувшее судьбу Ханжонкова. Он посетил кинотеатр Штремера в Ростове-на-Дону. Там показывали ранние и совсем простые ленты. Знаменитое «Прибытие поезда», менее известный «Прибой в Тихом океане» и короткие комедии «Муха» и «Точильщик». Из кинотеатра Ханжонков вышел полностью очарованным. Военная служба к тому времени его уже особо не прельщала. Да и состояние здоровья к дальнейшим воинским подвигам не располагало. Он уволился под Ясаулом, получил причитающиеся деньги и уже твердо знал, куда их потратить. Для начала Ханжонков отправился в Париж закупать кинокартины для дальнейшей демонстрации в России. Собственной киноиндустрии в нашей стране тогда еще не было, ее только предстояло создать. Первая попытка организовать прокат фильмов в России потерпела фиаско. Партнер по бизнесу оказался неудачником и проходимцем. Однако Ханжонкова это не обескуражило, и он уже с другими людьми в декабре 1906 года создал торговый дом «Ханжонков и компания», который занимался не только прокатом иностранных фильмов, но и созданием своих собственных. Ханжонков купил проекционный аппарат, обустроил кинозал, лабораторию, павильон для проведения съемок. Планы были грандиозные. Ханжонков немедленно попытался создать цветные изображения, вручную раскрашивая пленку. Данная затея не удалась. Зато Ханжонков организовал одну из первых в России полноценных киностудий. Учиться всему приходилось на ходу. Первые попытки снимать игровые фильмы, как-то не задались. Не хватало мастерства и опыта. В 1908 году он попытался снять 4-минутную драму в таборе подмосковных цыган. Но не смог заставить героев, настоящих цыган, играть перед камерой как надо. Идея придать художественному фильму аутентичности, сняв его в настоящем таборе, была свежей, но в конечном итоге себя не оправдала. Непрофессиональные актеры боялись камеры, выглядели беспомощно. К тому же цыганская драма вышла уже после «Понизовой вольницы» Александра Дранкова. Из цыганской драмы ничего не вышло, но Ханжонков руки не опустил. Он продолжил снимать фильмы по народным сюжетам, экранизировать сказки и классику, песнь про купца Калашникова, Бахчисарайский фонтан, зарисовки на исторические темы. Широкую популярность Ханжонкову принес фильм «Русская свадьба 16-го столетия». Показы велись с размахом. В сеансах принимали участие оркестр и хор. Причем музыку композитор Ипполитов Иванов написал специально для фильма. Работал у Ханжонкова и человек, которого смело можно назвать первым кинорежиссером в России – Василий Гончаров. Бывший служащий железной дороги был таким же очарованным киноманом, как и сам Ханжонков. Сначала он работал у Дранкова и написал сценарий «Понизовой вольницы», но потом перешел к Ханжонкову. Поскольку кинематограф только нащупывал свой язык, Поначалу картины напоминали движущиеся иллюстрации к известным произведениям, когда сюжет показывали только в самых общих чертах. Например, в «Евгении Онегине» дуэль начиналась сразу со смерти Ленского. Однако страсть к изображению именно классических сюжетов была необычной чертой Ханжонкова. Хотя и в несколько наивной манере он совершенно искренне стремился перенести на экран шедевры словесности. Старался сделать кино не просто грубым развлечением, а настоящим искусством. Очень скоро он начал печь фильмы как пирожки. Теперь в съемках принимали участие актеры театральной труппы Введенского народного дома. Драматические актеры первой величины пока что шли в кино неохотно, а вот личный состав второстепенного театра относился к кинематографу с гораздо большей благосклонностью. Некоторые актеры этой труппы потом выросли в настоящих звезд. К таким грандам относился, например, Иван Мазжухин. Актер с выразительной внешностью, с богатой мимикой, стремительно менял амплуа, блестяще играл буквально любые роли. От «Черта в ночи перед Рождеством» до адмирала Корнилова в «Обороне Севастополя». Кстати, о фильме «Оборона Севастополя». Фильм вышел на экраны в 1911 году и сразу стал крупной вехой для русского кинематографа. Идея снять эпический фильм про оборону города во время Крымской войны принадлежала Гончарову. Фильм должен был стать настоящим блокбастером. Постановка серьезная, очень дорогая, с привлечением гигантской массовки. Для съемок потребовалось одобрение лично от императора. Ханжонков к такой идее поначалу отнесся скептически, но предложил Гончарову попросить царя о поддержке. И Гончаров внезапно добился успеха. Государство даже частично взяло на себя финансирование. Причем Николай II не поскупился на исторических консультантов. Это было неожиданным и очень важным успехом. Так что Ханжонков взялся за дело с энтузиазмом. Гончаров, разумеется, стал режиссером и одним из сценаристов. Вторым сценаристом был сам Ханжонков. А музыку для фильма написал композитор Григорий Казаченко. В съемках приняли участие несколько сотен статистов в мундирах обеих воюющих сторон. Пиротехника на площадке грохотала, как на поле боя. Из музеев выдавали экспонаты для декораций и реквизита. Фильм был первой в России полнометражной лентой. Час 40 минут. Высочайшее покровительство дало возможность вести съемки с размахом. В распоряжении Ханжонкова и Гончарова была пехотная дивизия, артиллерия, саперы и даже подводные лодки для съемок на море. Субмарину использовали при сцене затопления корабля «Три светителя». К подлодке пристроили борт с такелажем, и под камеру она пошла на погружение. Съемки велись на местах реальных сражений Крымской войны. И тут внезапно пригодился армейский опыт Ханжонкова, который неплохо знал, как должны вести себя на поле боя солдаты, чтобы все смотрелось естественно. Премьера проходила в Ливадии в ноябре 1911 года в присутствии Николая II. Играл симфонический оркестр, пел хор. Подавались сигналы ради полного погружения, даже постреливали. Царь, как и все присутствующие, был в полном восторге. Съемочную группу отблагодарили, а Ханжонкова вообще наградили орденом. После обороны Севастополя Ханжонков закрепил успех лентой 1812 год. Там как раз надвигался столетний юбилей, и сразу несколько контор планировало воспользоваться круглой датой, дабы усилить эффект от своих произведений. Здесь компания Ханжонкова конкурировала с французской студией «Патэ». В итоге две компании объединились. Благо, сюжет как таковой в фильме отсутствовал. Это была киноиллюстрация хода известных событий. Энергия Ханжонкова была абсолютно неукротимой. Так, Однажды он узнал о великолепном мастере Владиславе Старевиче из Вильна, создававшем карнавальные костюмы. Ханжонков немедленно вступил с ним в переписку, но в итоге привлек не к созданию костюмов, а к изготовлению миниатюрных макетов, после чего снял с ними фильм о насекомых, где все роли исполнили миниатюрные искусственные жуки. Здесь Старевич открыл целое направление в анимации. Фактически то, что он делал, было кукольной мультипликацией. Причем воплотил он ее в жизнь настолько убедительно, что многие зрители были твердо уверены, будто видят на экране дрессированных живых насекомых. Нащупывая новые жанры, Ханжонков постоянно экспериментировал. Например, сделал эпический фильм о Ермаке. Лента называлась «Ермак Тимофеевич. Покоритель Сибири». Главную роль сыграл Петр Чердынин. Декорации подбирали внушительные. В качестве массовки на съемки подтянули московских студентов. Чердынин, исполнявший Ермака, вскоре сам освоился в роли режиссера и стал одним из ключевых членов команды Ханжонкова. Ханжонков и его команда быстро осваивались в рамках нового вида искусства. Постепенно они начали сочетать сцены, снятые на натуре и в студии, осваивали документалистику. Они первыми в России начали пользоваться услугами каскадеров. Так получилось, что для фильма об Иване Сусанине требовалась демонстрация падения с лошади, скачек, конных трюков, а никто из труппы такого делать не умел. И тогда для джигитовки привлекли опытных казаков, которых гримировали под артистов. Ханжонков открывал новые отделения своего мини-Голливуда по всей стране. В Петербурге, в Киеве, Харькове, Саратове, Екатеринбурге, в Ростове и даже в Баку. Ханжонкову принадлежит честь создания первого в России журнала, посвященного кинематографу. Он так и назывался «Вестник кинематографии» и рассказывал о репертуаре кинотеатров, представлял афиши, расписания. Там публиковались новости нарождающейся индустрии. Кроме того, он выпускал журнал «Пегас», посвященный более широкому кругу вопросов. Не только о кино, но и о музыке, литературе, театре, живописи. Примечательно, что он снимал фильмы, имевшие социальное значение. Денег такие ленты обычно не приносили. Самым ярким из таких произведений был сюжет «Пьянство и его последствия» в 4 частях. Главную роль исполнил неутомимый Иван Мазжухин. Он сыграл запойного алкоголика, который видит на дне бутылки чертей. Чёрта искусно создал Старевич. Кроме игровых сцен, фильм содержал реальные кадры, показывавшие тяжкие последствия алкоголизма. Кроме агитации в пользу здорового образа жизни, компания Ханжонкова создала серию научно-популярных лент, таких как «Электрический телеграф» и «Глаз». Причем Ханжонков представлял некоторое количество бесплатных билетов на научно-популярные фильмы для учащихся и, в принципе, пускал такие фильмы в прокат по сниженным ценам. В 1911 году положение торгового дома Ханжонкова, позднее акционерного общества, было прочным как никогда. Он снял грандиозную эпическую картину, построил новый кинопавильон и по количеству производимых фильмов обгонял любую студию в России. Новый павильон построили в Замоскворечье. Кинофабрике была суждена не очень долгая, но яркая жизнь до середины 30-х годов. После революции здесь располагалась первая фабрика Госкино. Эта бурная, но в целом очень оптимистичная история совершила резкий поворот с началом Первой мировой войны. Налаженные связи с заграницей были разорваны, все поставки прекратились. В собственной квартире и в кинотеатре Ханжонков открыл лазареты, однако и съемки не останавливал. Именно в этот период коротко вспыхнула Вера Холодная, суперзвезда раннего русского кино. Поначалу девушка совершенно не умела играть, будучи только красивой и эффектной. Однако она быстро освоилась и стала королевой русского экрана. У Ханжонкова она проработала всего год, снявшись в 13 фильмах. Но затем перешла в киноателье Дмитрия Харитонова. Ханжонков тяжело переживал ее уход. Тем более, что вместе с ней ушли актер Витольд Полонский и актер и режиссер Петр Чердынин. Их попросту перекупили. В другую компанию ушел и Мазжухин. В общем, данный период был не лучшим в жизни и карьере Ханжонкова. Всю Россию сотрясали социальные бури. Шла война. Подступал 1917 год. Монархия пала, но Ханжонков продолжал делать то, что умел делать лучше всего – снимал кино. Судьба, однако, уготовила ему новый удар. В июне 1917 года во время съемок в Ялте после несчастного случая умер Евгений Бауэр, старый товарищ и один из ведущих режиссеров компании. Ханжонков мучительно переживал его смерть. Однако вскоре перед ним встал вопрос уже о выживании всего кинопредприятия. Разразилась гражданская война, и показывать кино стало просто негде. Деньги на съемки закончились, платить актерам было нечем. Рушился не только кинематограф, рушилась вся страна. Беда не приходит одна, и на фоне жизненных передряг у Ханжонкова обострились проблемы со здоровьем. Великого кинематографиста мучил ревматизм, он тяжело болел. Жил Ханжонков в Ялте. Снимать кино стало просто невозможно. И тогда Ханжонков уехал в Стамбул. Потом некоторое время пожил в Австрии. Однако денег остро не хватало. В 1923 году, после переговоров с представителями советского госкино, Ханжонков вернулся на родину. Однако начать карьеру заново не получилось. В советскую киноиндустрию встроиться не удалось. А болезни давно превратили его в инвалида. В 1926 году Ханжонков снова приехал в Ялту. Приехал уже навсегда. Ну а дальше все складывалось совсем безрадостно. Жил он в бедности. В 30-е годы Ханжонков получил персональную пенсию. Его мемуары публиковались. Однако дальше началась новая война, Великая Отечественная. Пожилой кинематографист, прикованный к инвалидной коляске, провел годы в оккупации, и лишение военного времени его доконали. Он дождался освобождения и победы, но 26 сентября 1945 года один из величайших кинематографистов в истории скончался в возрасте 68 лет. Для нашего кинематографа Ханжонков сыграл колоссальную роль. Многие из тех, с кем он работал, вскоре встали у истоков советского кинематографа. А сама по себе компания Ханжонкова создала целую серию этапных для российского кино фильмов. Он открыл России и миру целую плеяду звезд и актеров, и режиссеров. Именно компания Ханжонкова поставила производство фильмов на крепкие индустриальные рельсы. Роль казака кинематографиста в истории нашей культуры переоценить невозможно. В 2016 году Ханжонкову был установлен памятник на Буденновском проспекте Ростова-на-Дону. Место для монумента было выбрано сознательно. Напротив школа, в которой учился Ханжонков, а рядом располагалась его киностудия. Установили Ханжонкову две мемориальные доски на здании школы, в которой он учился, и там, где он впервые увидел кино. А ко 125-летию со дня рождения Ханжонкова Почтой России выпущен памятный конверт с оригинальной маркой, который до сих пор хранится в семейных архивах режиссера.